Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог выражать.
Здесь Павел выступает в роли свахи. Он стал свахой, которая пытается соединить Христа и этих отвлеченных коринфских верующих. И мне кажется, у него очень хорошо получилось обручить их и вернуть их к их первой любви.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение Библии – это огромный вклад в исследование Библии. Жизнеизучение Библии, последовательное изучение всех книг Библии, это вершина служения Уитнеса Ли. В нашей сегодняшней программе вы услышите небольшие фрагменты из этих сообщений жизнеизучения. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение второго послания к Коринфянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели. В церкви в Коринфе было много проблем, но благодаря первому посланию Павла большинство верующих вернулись к Господу и пережили дальнейшее примирение. Но одну из проблем Павел оставил на рассмотрение в своем втором послании. Это была проблема его собственного апостольства. Когда власть и учение подвергаются сомнению в поместной церкви, это может стать огромной и серьезной проблемой. Примечательно то, что Павел оставил эту проблему напоследок. И сегодня, когда мы будем общаться о том, как Павел отстаивает свою власть, мы увидим, почему он поступил именно так. Это наша 48-я программа по второму посланию Коринфянам, и сегодня в гостях у нас Геннадий Мухов. Геннадий, мы очень рады, что вы пришли сюда. Надо признать, что последние две главы второго послания Коринфянам, главы с 10 по 13, не так легко понять, не правда ли?
Здравствуйте, Оскар. Здравствуйте, радиослушатели. Да, совершенно верно, Оскар. Эти последние четыре главы второго послания Коринфянам очень трудно понять. Не только с точки зрения доктрины, но и также в нашем переживании. Обычно верующие не вникают в эти главы. Единственное, что они знают из этих глав, это благословение в последнем стихе, во 2 Коринфянам 13:14.
Да, это очень известный стих, но нам необходимо рассмотреть и эти четыре главы. В 10 главе тон Павла и вообще его тема резко меняются. Мы уже говорили о том, что в своем первом послании Павел рассматривает проблемы Коринфян, и в некоторых случаях он говорит с ними очень строго и жестко. Но потом он был обеспокоен тем, как верующие воспримут его слово. И поэтому он говорит о том, какую радость и какое освобождение он пережил, когда Тит сообщил ему, что коринфские верующие приняли его слово в любви. Они, наконец-то, открыты для него. И в итоге у Павла радость появилась. И поэтому, говоря в целом, во втором послании к Коринфянам Павел говорит уже очень тепло и очень нежно. Однако, когда мы подходим к 10 главе, его тон меняется. Он снова начинает говорить строго, потому что он должен решить очень серьезную проблему.
Вы совершенно правы. Мы должны понять, что все проблемы, о которых Павел говорил в первом послании, уже были решены. Поскольку Павел знал, что коринфяне приняли его первое послание, то во втором послании у него было гораздо больше оснований говорить с ними откровенно и в любви.
Да, проблема, которую Павел рассматривает в последних четырех главах второго послания к Коринфянам, состояла в том, что коринфяне начали сомневаться в апостольской власти Павла. Не только сам он, но и вся его работа, его служение оказались в опасности. И в этих главах Павел начинает отстаивать свою апостольскую власть. И это очень тонкое положение. Как вы сказали, чтобы решить его, он должен был дождаться подходящего момента. А в 10 главе Павел переходит к разговору о своей апостольской власти, и в этом контексте он говорит о духовной битве. Павел понимал, что это не просто нападки на него. Он понимал, что все Божье домостроительство уже находилось под атаками лжеучителей. И в 10 главе, в 3 стихе он говорит: «Ибо хотя мы ходим в плоти, мы не согласно плоти воюем». В каком-то смысле он сражается здесь, не так ли?
Да, Павел сражается. Но важно понять, как именно он это делает. Мы сражаемся не так. Здесь он отстаивает свое служение, учение и движение Господа на земле. Ему приходится искать Господа и его мудрости в том, как решить бунт, в котором участвовали коринфские верующие, попавшие под влияние иудействующих.
Да, об этом будет говорить Witness Lee в первом отрывке из сегодняшнего сообщения «Жизнь изучения». Павел словно говорит в любви: «Вы попали под влияние иудействующих, вы встали на путь, который уводит вас от Христа». И вот он говорит: «Оружие нашей войны не плотское, а сильное перед Богом для сокрушения твердынь». Павел сражается в духовной битве, используя духовное оружие, чтобы сокрушить эти твердыни. Итак, давайте послушаем Witness Lee.
In chapter 10, you could see, firstly, Paul gave the indication to the Corinthians that at least some among them...
В 10 главе мы видим, что сначала Павел показал коринфянам, что, по крайней мере, некоторые из них попали под влияние иудейских учений. Эти учения представляли собой высокомерные рассуждения и бунтарские мысли. Эти вещи попали в греческих верующих и также сделали их бунтарями. Поэтому необходима была битва, чтобы победить, чтобы сокрушить все эти твердыни. Высокомерные рассуждения и бунтарские мысли, все эти твердыни должны быть сокрушены. Они должны быть пленены к послушанию Христу. Источником всех этих бунтарских мыслей были иудействующие. 10 глава – это резкая глава, но 11 глава еще резче. В 11 главе Павел говорит, что эти иудействующие – лжеапостолы. Они – коварные работники. Они – посланники сатаны. В конце концов, они – сверхапостолы. Кто бы осмелился сказать такое? Я бы не осмелился сказать такое. Но Павел, безусловно, был очень смел. Здесь Павел говорит, что эти иудействующие были лжеапостолами, коварными работниками и служителями сатаны, и своими действиями они копировали действия сатаны. Поэтому Павел дал им кличку «сверхапостолы». Павел столкнулся с ситуацией, которая возникла в церкви, воздвигнутой непосредственно Павлом. В этой церкви группа лжеапостолов, коварных работников, служителей сатаны, сверхапостолов подняли бунт против Павла и его учения. Можете ли вы поверить в то, что коринфские верующие приняли этих лжеапостолов? Но они приняли их. По крайней мере, некоторые из них попали под их влияние, под влияние их иудейского учения. И в этих учениях было что-то против Павла, что вызвало сомнения в отношении его апостольства, что было направлено против его учения.
Геннадий, это очень важные слова. Мы говорили о том, что этот раздел трудно понять. Но теперь, когда мы видим, что происходило там, слова Павла становятся более понятными. А теперь давайте поговорим немного об иудействующих. Они представлялись церквям как христианские работники.
Да, я бы даже сказал, что они представлялись подлинными верующими. Но они представляли собой смесь. Они были иудеями, и они, скорее всего, были возрождены. Однако все еще находились под сильным влиянием иудаизма. По этой причине их и называли иудействующими.
Ну, то есть это означает, что они благовествовали. Но их благовестие включало в себя какие-то элементы традиционной иудейской веры, не так ли?
Да, как я говорю, они находились под сильным влиянием своего прошлого. Они совсем не оставили его. Они очень сильно ценили Моисеев закон и иудейскую религию. Поэтому они изо всех сил пытались вернуть к иудаизму тех верующих, которые пришли в подлинную церковную жизнь благодаря служению Павла.
Да, и при этом при всем они открыто выступали против Павла и против его служения. Против служения благодати, против переживания Христа, против наслаждения Христом, жития Христа, единства с Христом. И мы увидели, что все служение, примирение Павла было направлено на то, чтобы вернуть верующих назад к Христу.
Да, совершенно верно. Это было как раз частью его служения примирения. Павел не только хотел примирить этих верующих с Богом, он хотел, чтобы они были полностью едины с Господом и тем самым вошли глубже в Бога. Иудействующие же преследовали абсолютно противоположную цель. Они пытались привести верующих в иудейскую религию и поставить их под закон.
Да, давайте послушаем, что говорит Павел в 11 главе. Это очень глубокие слова. Павел выступает против принесения в христианскую жизнь закона. Он говорит: «Ибо я обручил вас единственному мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Но я боюсь, как бы как змей обманул Еву своей хитростью, не были испорчены ваши мысли, будучи уведены от простоты и чистоты по отношению к Христу. Ибо если тот, кто приходит, проповедует другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или вы получаете иного духа, которого не получали, или иное благовестие, которого не принимали, то вы его прекрасно терпите». Довольно резкие слова, и они должны вернуть нас к Христу.
В этом и состояло намерение Павла.
Хорошо, давайте послушаем сообщение Witness Lee.
Here's the problem. Suppose I'm Paul, and you are the Corinthian believers, and some of you did accept the Judaizers' teaching.
Вот в чем проблема. Предположим, что я Павел, а вы коринфские верующие. Некоторые из вас приняли учение иудействующих. А я говорю вам, что они лжеапостолы, они коварные работники, они служители сатаны, они сверхапостолы. Примете ли вы мое слово? Примете ли вы мое слово? Аминь. Сомневаюсь. Поэтому идет битва. Давайте посмотрим, каким образом Павел сражался в этой битве. Павел действительно был настоящим апостолом. Он был не только способным, но и мудрым. Вам и в голову не придет, как он сражался против учений иудействующих. Он сражался таким образом. «Я ревную вас ревностью Божьей». Павел был очень сильным и мудрым. «Ибо я обручил вас единственному мужу, чтобы представить Христу чистой девой». Вы должны понять, что после того, как были сказаны эти слова, сатана потерпел поражение. Все иудействующие потерпели поражение. Этот же принцип действует в отношении современных иудействующих. Иудействующие никогда не дадут вам ничего, что могло бы пробудить в вас восхищение Господом Иисусом, что помогло бы вам увидеть, насколько драгоценен и дорог Господь Иисус. Иудействующие преподносят только что-то, что может возбудить вашу ревность к религии. Они всегда возбуждают вас такими словами: «Смотрите, учение этого человека уничтожает нашу религию. Его учение еретично, он учит против Троицы. Его учение уничтожает нашу традиционную веру, которую мы унаследовали от наших отцов». Если вы посмотрите на историю с наших дней до первого столетия, вы увидите, что все иудействующие на протяжении столетий делали одно и то же.
Геннадий, Павел уже говорил в 10 главе, что это была битва за сердца верующих. Он сражался за сердца верующих в Коринфе. И его борьба состояла в том, что он обручал их Христу и в итоге ревновал их. Интересное оружие, не так ли?
Да, действительно. Это слово подтверждает то, что Павел является подлинным апостолом. Иудействующие не были подлинными апостолами. И для Павла с его опытом и мудростью слово о том, что он обручил их Христу чистой девой, является замечательной работой примирения. Я сомневаюсь, что мы бы избрали этот путь, да? Мы бы, наверное, открыто выступили против иудействующих, спорили бы с ними в отношении доктрины богословия. И в этом случае мы оказались бы на дереве познания. Мы бы ничем не отличались от всех, кто, от иудействующих и от тех, кто был в это время в Коринфе. Но Павел поступил очень мудро. Он сказал, что обручил верующих единственному мужу, чтобы представить их Христу чистой девой. он ревновал их ревностью Божьей. И таким образом Павел коснулся их сердец. Когда мы спорим о доктринах, богословии и так далее, мы упускаем самое главное. Но Павел вернул их Господу Иисусу, как их первой любви. Это затронуло их сердца, их существо, и устранило все проблемы. Я верю, что таким образом Павел смог примирить этих отвлеченных коринфских верующих с Христом.
Другими словами, эта глава является продолжением служения примирения. Он возвращает верующих назад к их отношениям с Господом в любви. И он говорит о верующих как о чистой деве для Христа, которая обручена с ним, которая предопределена к тому, чтобы стать его невестой. И в сравнении с законом и всем ветхозаветным устроением, это очень мудрое слово, не так ли?
Да, несомненно, иудействующие очень ревностно относились к своей религии. Они были в этой сфере. Они вынуждали людей спорить с ними и оправдываться перед ними. Но Павел привел их в другую сферу. Он привел их в сферу Христа. Я осознал, что любое служение или учение, которое возвращает нас к нашей первой любви, не может не быть подлинным. И это как раз то, что делает Павел. Когда мы благодаря какому-то служению начинаем больше любить Христа, больше ценить Его, если мы любим Его первой любовью, больше всего остального, это является действительным доказательством подлинности апостольской власти служителя.
Да, это та проверка, которую мы можем использовать и в нашем веке, для того, чтобы определить подлинность того или иного служения. А теперь давайте послушаем заключительный отрывок из жизни изучения Суетной Земли.
Paul didn't argue with Dude-Eders concerning the doctrines. He said, I am...
Павел не спорил с иудействующими о доктринах. Он сказал, «Я ревную вас ревностью Божьей». Павел был смел, говоря, что иудействующие были лжеапостолами, коварными работниками, служителями сатаны, преображающимися в апостолов. Они были сверхапостолами. Но прежде чем сказать это, Павел говорит, «Я обручил вас мужу, чтобы представить Христу чистой девой». Затем в третьем стихе он говорит, «Но боюсь, как бы, как змей обманул Еву своей хитростью, не были испорчены ваши мысли, будучи уведены от простоты и чистоты по отношению к Христу». Меня беспокоит, что ваши мысли, мысли чистой девы Христа, могут быть испорчены. Я надеюсь, что вы будете хранить вашу простоту и чистоту по отношению к Христу, забыв обо всех иудаистских учениях. Если вам преподносят Христа, вашего дорогого жениха, как вашего мужа, этого достаточно. Это не богословие, не учение. Так Господь восстанавливает себя как единственного мужа, которого мы должны любить и которому мы должны принадлежать. Он привлекает нас. Павел привел нас к Христу как чистую деву. Мы больше ничего не знаем, и нас больше ничто не интересует. Мы никого не любим, кроме Него. Наша любовь чиста, и наш разум прост. Все наше существо сосредоточено на Нем. Это сохранит нас, осветит нас, пропитает нас и преобразует нас.
Геннадий, перед этим отрывком мы говорили о том, что это как раз проверка подлинности служения и того, насколько этот служитель подлинный новозаветный служитель. Павел переживал сильные нападки, и все служители на протяжении веков подвергались подобным нападкам. Мы знаем это из истории. Например, Вотчман не переживал подобные нападки, и даже Уитнес Ли, пока он был жив. Но надо сказать, что нападки на его служение продолжаются и по сей день. И мы... Как люди, которые имеют часть в этом служении, можем сказать, что именно такое слово свидетельство день за днем возвращает нас к Христу, не правда ли?
Да, я думаю, что все те, кто следовал за Господом, время от времени сталкивались с такими проблемами. У них, с одной стороны, было подлинное служение, была богатая истина, было слово Господа, было служение примирения. И, безусловно, Господь проводил их через испытания. Как и все мы проходим через испытания. Я был вновь затронут тем, что подлинное служение всегда должно приводить нас назад к Христу. Часто мы пребываем в сфере правильного и неправильного. Но если мы не коснемся служения Христа, служения примирения, мы так и не сможем быть полностью приведены назад к Богу. И меня затронуло это сохраняющее слово Уитнеса Ли. Это слово должно защитить нас. Часто мы можем быть отвлечены и уведены в стороны многими хорошими вещами, хорошими учениями, хорошим богословием. Но хотя эти вещи и хорошие, они могут увести нас от Христа, нашего жениха. Здесь Павел выступает в роли свахи. Он стал свахой, которая пытается соединить Христа и этих отвлеченных коринфских верующих. И мне кажется, у него очень хорошо получилось обручить их и вернуть их к их первой любви. Мы должны понимать, что это слово может сохранить нас, осветить нас от сферы, в которой пребывали иудействующие. Оно может помочь нам быть преобразованными, потому что когда мы возвращаемся к Христу как жениху, его жизнь и свет работают в нас и преобразовывают нас, и привносят в нас элемент самого Христа, нашего жениха, что позволяет нам быть полностью примиренными с Богом.
Да, Геннадий, сегодня мы затронули один момент, на котором я хотел бы остановиться сейчас в конце программы. И этому моменту будет посвящена наша следующая программа. А в стихе 3 говорится: «Но я боюсь, как бы как змей обманул Еву своей хитростью, не были испорчены ваши мысли, будучи уведены от простоты и чистоты по отношению к Христу». Павел здесь ссылается на Бытие, на Эдемский сад и на два дерева. И Павел умышленно проводит это сравнение между Христом, как деревом жизни, и другим деревом. Это ведь можно назвать замечательной картиной, не правда ли?
Да, я тоже об этом думал. Безусловно, иудействующие очень хорошо знали Ветхий Завет. Также и коринфяне не могли не понять, что Павел сравнивает сложившуюся у них ситуацию с этим отрывком из книги Бытия. Что они обмануты, и то, что Павел пытается вернуть их к Христу. Поэтому этот пример имеет очень большое значение.
Благодарю вас, Геннадий, за эту замечательную программу, и мы ждем вас еще раз в нашу студию.
До свидания. Спасибо.
Уважаемые слушатели, на этом мы заканчиваем нашу программу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу «Жизнеизучение второго послания Коринфянам». Это набор из 2 томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94. Позвонив по этому телефону, вы можете также просто пообщаться с нами. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение мы напоминаем вам, что в гостях у нас сегодня был Геннадий Мухов. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению второго послания Коринфянам. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94.
Добрая земля – это полный прообраз всеобъемлющего Христа. Как дети Израиля в Ветхом Завете должны были овладеть этой землей, поселиться на ней, обрабатывать ее, наслаждаться ее произведениями и в конечном итоге построить на ней Божий храм, так и мы, новозаветные верующие, должны стремиться овладеть всеобъемлющим Христом, утвердиться и укорениться в нем, трудиться на нем, есть и пить его, и благодаря этому наслаждению созидать церковь, дом Божий. Книга Уитнеса Ли «Всеобъемлющий Христос» содержит толкование различных аспектов доброй земли, показанных в 8 главе Второзакония, и описывает соответствующие им драгоценные переживания Христа, которые будят в нас духовный голод, и желание обрести Христа в самой полной мере для исполнения Божьего замысла. Закажите книгу «Всеобъемлющий Христос» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780 57 94.